Глава третья. У врат Ташбаана. «Меня зовут Аравитой», — начала рассказчица. «Я прихожусь единственной дочерью могучему Кидраш-Тархану, сыну Ришти-Тархана, сына Кидраш-Тархана, сына Ильсамбрас-Тисрока, сына Ардип-Тисрока, потомка богини Таш. Отец мой, владетель Калавара, наделен правом стоять в туфлях перед Тисроком, доживет он вечно. Мать моя ушла к богам, и отец женился снова. Один из моих братьев пал в бою с мятежниками, другой еще мал. Случилось так, что мачеха меня не взлюбила, и солнце казалось ей черным, пока я жила в отчим доме. Потому она подговорила своего супруга, а моего отца, выдать меня за Ахошту Тархана. Человек этот низок родом, но вошел в милость к Тисроку, доживет он вечно, ибо льстив и весьма коварен, и стал Тарханом, и получил во владение города, а вскоре станет великим визирем. Годами он стар, видом гнусен, кособок и повадкую схож с обезьяной. Но мой отец, повинуясь жене и прельстившись его богатством, послал к нему гонцов, которых Ахошта принял и прислал с ними послание о том, что женится на мне нынешним летом. Когда я это узнала, солнце померкло для меня, и я легла на ложе и плакала целые сутки. Наутро я встала, умылась, велела оседлать кобылу по имени Уинни, взяла кинжал моего брата, погибшего в западных битвах, и поскакала в зеленый дол. Там я спешилась, разорвала мои одежды, чтобы сразу найти сердце, и взмолилась к богам, чтобы поскорее оказаться там же, где брат. Потом я закрыла глаза, сжала зубы, но тут кобыла моя промолвила, как дочь человеческая: «О, госпожа, не губи себя! Если ты останешься жить, ты еще будешь счастлива, а мертвые мертвы».
«Я выразилась не так красиво», — заметила Уинни.
«Ничего, госпожа, так надо», — сказал ей Игуго, наслаждавшийся рассказом. «Это высокий тархистанский стиль. Хозяйка твоя прекрасно им владеет. Продолжай, Тархина». «Услышав такие слова», — продолжала Аравита, — «я подумала, что разум мой помутился с горя, и устыдилась, ибо предки мои боялись смерти не больше, чем комариного жала. Снова занесла я нож, но кобыла моя Уинни просунула морду между ним и мною и обратилась ко мне с разумнейшей речью, ласково укоряя меня, как мать укоряла бы дочь. Удивление мое было так сильно, что я забыла и о себе, и об Ахоште. Как ты научилась говорить? О, кобыла! Обратилась я к ней, и она поведала то, что вы уже знаете. Там, в Нарнии, живут говорящие звери, и ее украли оттуда, когда она была же ребенком. Рассказы ее о темных лесах и о светлых реках, и кораблях, и замках были столь прекрасны, что я воскликнула: «Молю тебя, богиней Таш и Азаротом, и Зардинах, владычицей мрака, отвези меня в эту дивную землю». «О, госпожа!» — отвечала мне кобыла моя Уинни, — «в Нарнии ты обрела бы счастье, ибо там ни одну девицу не выдают замуж насильно». Надежда вернулась ко мне, и я благодарила богов, что не успела себя убить. Мы решили вернуться домой и украсть друг друга. Выполняя задуманное нами, я надела в доме отца лучшие мои одежды и пела, и плясала, и притворялась веселой, а через несколько дней обратилась к Кидраш-Тархану с такими словами: «О, услада моих очей, могучий Кидраш! Разреши мне удалиться в лес на 3 дня с одной из моих прислужниц, дабы принести тайные жертвы Зардинах, владычице мрака и девства, как и подобает девице,
выходящей замуж, ибо я вскоре уйду от нее к другим богам. И он отвечал мне: «Услада моих очей, да будет так». Покинув отца, я немедленно отправилась к старейшему из его рабов, мудрому советнику, который был мне нянькой в раннем детстве и любил меня больше, чем воздух или ясный солнечный свет. Я велела ему написать за меня письмо. Он рыдал и молил меня остаться дома, но потом смирился и сказал: «Слушаю, о госпожа, и повинуюсь». И я запечатала это письмо и спрятала его на груди.
— А что там было написано? — спросил Шаста.
— Подожди, мой маленький друг, — сказал Игуго, — ты портишь рассказ. Мы все узнаем во благовременье. Продолжай, Тархина. Потом я кликнула рабыню и велела ей разбудить меня до зари, и угостила ее вином и подмешала к нему сонного зелья. Когда весь дом уснул, я надела кольчугу погибшего брата, которая хранилась в моих покоях, взяла все деньги, какие у меня были, и драгоценные камни, и еду. Я оседлала сама кобылу мою Уинни, и еще до второй стражи мы с нею ушли. Не в лес, как думал отец, а на север и на восток, к Ташбаану. Я знала, что трое суток, не меньше, отец не будет искать меня, обманутый моими словами. На четвертый же день мы были в городе Азымбалдах, откуда идут дороги во все стороны нашего царства. И особо знатные тарханы могут послать письмо с гонцами Тисрока, да живет он вечно. Потому я пошла к начальнику этих гонцов и сказала: «О, несущий весть! Вот письмо от Ахошты Тархана к Кидрашу, владетелю Калавара. Возьми эти 5 полумесяцев и пошли гонца». А начальник сказал мне: «Слушаю и повинуюсь». В этом письме было написано: «От Ахошты к Кидраш Тархану. Привет и мир. Во имя великой Таш, непобедимой, непостижимой, знай, что на пути к тебе я милостью судеб встретил твою дочь Тархину Аравиту, которая приносила жертву великой Зардинах, как и подобает девице. Узнав, кто передо мною, я был поражен ее красотой и добродетелью. Сердце мое воспылало, и солнце показалось бы мне черным, если бы я не заключил с ней немедля брачный союз. Я принес должные жертвы, в тот же час женился и увез прекрасную в мой дом. Оба мы молим и просим тебя поспешить к нам, дабы порадовать нас ликом своим и речью, и захватить с собой приданое моей жены, которое нужно мне незамедлительно, ибо я потратил немало на свадебный пир. Надеюсь и уповаю, что тебя, моего истинного брата, не разгневает поспешность, вызванная лишь тем, что я полюбил твою дочь великой любовью. Да хранят тебя боги». Отдавши это письмо, я поспешила покинуть Азымбалдах, дабы миновать Ташбаан к тому дню, когда отец мой прибудет туда или пришлет гонцов. На этом пути за нами погнались львы, и мы повстречались с вами.
— А что было дальше с той девочкой? — спросил Шаста.
— Ее высекли, конечно, за то, что она проспала, — ответила Аравита. — И очень хорошо. Она ведь наушничала мачехе.
— А, по-моему, плохо, — сказал Шаста.
— Прости, — сказала Аравита. — Тебя не спросила.
— И еще одного я не понял, — продолжал он. «Ты не взрослая. Ты не старше меня, а то и моложе. Разве тебя можно выдать замуж?»
Аравита не отвечала, но Игуго сказал: «Шаста, не срамись. У тархистанских вельмож так заведено».
Шаста покраснел, хотя в темноте никто не заметил, смутился и долго молчал.
И Гого тем временем поведал Аравите их историю, и Шасти показалось, что он слишком часто упоминает всякие падения и неудачи. Видимо, конь считал, что это забавно, хотя Аравита и не смеялась. Потом все легли спать. Наутро все четверо продолжили свой путь, и Шаста думал, что вдвоем было лучше. Теперь Игого беседовал не с ним, а с Аравитой. Благородный конь долго жил в Тархистане среди тарханов и тархин и знал почти всех знакомых своей неожиданной попутчицы. «Если ты был под Зулендрехом, ты должен был видеть Алимаша, моего родича», — говорила Аравита. А он отвечал: «Ну как же! Колесница! Не то что мы, кони! Но все же он храбрый воин и добрый человек. После битвы, когда мы взяли Тебев, он дал мне много сахару». А то начинал и Гого: «Помню у озера Мизраэль». И Аравита вставляла: «Ах, там жила моя подруга Лазарелина, дол тысячи запахов, какие сады, какие цветы, ах и ах!» Конь никак не думал оттеснить своего маленького приятеля, но когда встречаются существа одного круга, это выходит само собой. Уинни сильно робела перед таким конем и говорила немного. А хозяйка ее, или подруга, ни разу не обратилась к Шасти. Вскоре, однако, им пришлось подумать о другом. Они подходили к Ташбаану. Селения стали больше, дороги не так пустынны. Теперь они ехали ночью, днем где-нибудь прятались и часто спорили о том, что же им делать в столице. Каждый предлагал свое, и Аравита, быть может, обращалась чуть-чуть приветливее к Шасти. Человек становится лучше, когда обсуждает важные вещи, а не просто болтает. Игого считал, что самое главное — условиться поточнее, где они встретятся по ту сторону столицы, если их почему-то разлучат. Он предлагал старое кладбище, там стояли усыпальницы древних царей, а за ними начиналась пустыня. «Эти усыпальницы нельзя не заметить. Они как огромные ульи», — говорил конь. «И никто к ним не подойдет. Здесь очень боятся привидений». Аравита испугалась немного, но Игого заверил, что это пустые тархистанские толки. Шаста поспешил сказать, что он не тархистанец и никаких привидений не боится. Так это было или не так, но Аравита сразу же откликнулась, хотя и немного обиделась. И, конечно, сообщила, что не боится и она. Итак, решили встретиться среди усыпальниц, когда минуют город, и успокоились, но тут Уинни тихо заметила, что надо еще его миновать. «Об этом, госпожа, мы потолкуем завтра», — сказал Игого. «Спать пора». Однако на завтра уже перед самой столицей они столковаться не смогли. Аравита предлагала переплыть ночью огибающую город реку и вообще в Ташбаан не заходить. Игого возразил ей, что для Уинни эта река широка, особенно с всадником, умолчав, что она широка и для него. Да и вообще на ней днем и ночью много лодок и кораблей. Как не заметить, что плывут две лошади, и не проявить излишнего любопытства? Шаста сказал, что лучше переплыть реку в другом, более узком месте, но Игого объяснил, что там по обе стороны дворцы и сады, а в садах ночи напролет веселятся тарханы и тархины. Именно в этих местах кто-нибудь непременно узнает Аравиту. «Надо нам как-нибудь переодеться», — сказал Шаста. Уинни предложила идти прямо через город, от ворот до ворот, стараясь держаться в густой толпе. «Людям», — сказала она, — «и впрямь хорошо бы переодеться, чтобы походить на крестьян или на рабов, а седло и красивую кольчугу завязать в тюки, которые они, лошади, понесут на спине. Тогда народ подумает, что дети ведут вьючных лошадей». «Ну, знаешь ли», — фыркнула Аравита. «Кого-кого? А такого коня за крестьянскую лошадь не примешь».
«Надеюсь», — вставил Игого, чуть-чуть прижимая уши.
«Конечно, мой план не очень хорош», — сказала Уинни, — «но иначе нам не пройти. Нас с Игого давно не чистили, мы хуже выглядим, ну, хотя бы я. Если мы хорошенько выкатаемся в глине и будем еле волочить ноги и глядеть в землю, нас могут не заметить. Да постригите нам хвосты покороче и, если можно, неровно, клочками».
«Дорогая моя госпожа», — сказал Игого, — «подумала ли ты, каково предстать в таком виде? Это же столица!»
«Что поделаешь?» — сказала смиренная лошадь. Она была еще и разумной. «Главное, через столицу пройти.
Пришлось на все это согласиться. Шаста украл в деревне мешок другой и веревку, и Гого назвал это позаимствовал, и честно купил старую мальчишечью рубаху для Аравиты. Вернулся он, торжествуя, когда уже смеркалось. Все ждали его в рощу у подножия холма, радуясь, что холм этот последний. С его вершины они уже могли видеть Ташбаан. «Только бы город пройти», — тихо сказал Шаста, а Уинни ответила: «Ах, правда, правда». Ночью они взобрались по тропке на холм, и перед ними открылся огромный город, сияющий тысячью огней. Шаста, видевший это в первый раз, немного испугался, но все же поужинал и поспал. Лошади разбудили его затемно. Звезды еще сверкали, трава была влажной и очень холодной, далеко внизу, справа, над морем, едва занималась заря. Аравита отошла за дерево и вскоре вышла в мешковатой одежде с узелком в руках. Узелок этот и кольчугу, и ятаган, и седло сложили в мешки. Лошади уже перепачкались, как только могли. Чтобы подрезать им хвосты, пришлось снова вынуть ятаган. Хвосты подрезали долго и не очень умело.
— Ну что это? — сказал Игуго. — Ох, как бы я легнулся, не будь я говорящим конем! Мне казалось, вы подстрижете хвосты, а не повыдергиваете!
Было почти темно. Пальцы коченели от холода, но в конце концов с делом справились. Потом нагрузили поклажу, взяли веревки, ими заменили уздечки и поводья и двинулись вниз. Занимался день.
«Будем держаться вместе сколько сможем», — напомнил Игуго. «Если же нас разлучат, встретимся на старом кладбище. Тот, кто придет туда первым, будет ждать остальных».
«Что бы ни случилось, — сказал лошадям Шаста, — не говорите ни слова».